Так получилось, что вы, понимаете, приходите, вы прям пришли к самому финалу, к самой развязке огромных рассуждений, которые
я
должны...
Я умный,
ах, ну хорошо, да. Давайте. Значит, рассуждения эти увенчались примерно такими выводами. Сейчас мы их проговорим чуть-чуть. То есть наш маймор, он позволил нам понять, в каких далеких отношениях находится свет разума и Малхус. Каким образом вот это вот объединение между Зеранпин и Малхус приводит свет разума внутрь Малхус, то есть свет безграничного внутрь ограниченного, в насколько отдаленный от этого самого оригинального безграничного формы. Ну, по ходу пьесы мы говорили о четырех цимцумим, которые разделяют между собой принимающее начало и дающее начало. И вот эти четыре цимцума, повторяясь многократно на каждой ступени, они доставляют как бы в Малхус не просто отцвет разума оригинального, скажем, если говорить на языке нашего примера, которым мы занимались на протяжении всего маймера, а отцвет, который урезан многократно, там, спрессован, переработан, как-то интерпретирован. И в результате предыдущего урока мы пришли к выводу, что это, вернее, пришли к выводу, а наконец поняли, зачем мы этим занимались, для того, чтобы описать то, что в середине маймера, там, ближе к началу, мы обозначили как первый этап поднятия Малхус, когда Малхус становится как точка под Есоид. Это ситуация, которая описывается взаимоотношениями, ну, примером взаимоотношений учителя и ученика, когда учитель свой оригинальный разум вообще никуда не может сдвинуть с места. Он может только через цимцум реализовать разум, который, в принципе, подразумевает присутствие ученика, а потом этот разум еще раз цимцумировать, сделать его, отмерить его по сосудам ученика, но внутри себя, преобразовать его в речь, потом эту речь частично воспримет ученик. Вот таковы взаимоотношения между Зо и Малхус в этой ситуации. Но в начале маймера мы хотели понять, что означает, вернее, не в начале, скорее, в середине, да, что означает третий этап поднятия Малхус. Это ситуация, когда Малхус уравнивается с Зеранпин, говоря в кавычках, ростом, становится с ним как два короля в одной короне, и, что самое важное, встает к ним Хабад к Хабаду. То есть разум Малхус становится напротив разума Зеранпин. Ребе пояснил, что это ситуация, к которой Малхус приходит, поднявшись до такого уровня совершенства, когда он способен воспринять оригинальный разум в сущности эмоциональных качеств, даже не в той форме, в которой он опосредован через Хесед, Гвура, Тиферес, и тем более не в том качестве, в котором он опосредован через Нецо, Год, Есод, а напрямую. Если я правильно понимаю, в современном нам мире, скажем, как в наблюдаемом нам мире, мы такого взаимодействия вообще не можем найти. Если пытаться интерпретировать как-то под это наш пример с учителем-учеником, это вот данный тип взаимодействия описывал бы ситуация, когда учитель берет из своего разума, как из чайника, переливает оригинально свою идею, которую он хочет передать ученику, переливает в голову ученика. Ну, что-нибудь вроде этого. Такого не бывает, но вот, наверное, это можно было бы описать таким образом. Ну, вот, собственно, и все. И с Хабад, когда он объединяется лицом к лицу, Хабад Малхус встает лицом к лицу с Хабадом Дезо, это вот и есть ситуация сравнивания, уравнивания Малхус и Изо. То есть, ну, наиболее возвышенная форма того, что мы называли в начале маймера Ихудзун, объединение Зеранпин и Нуквы. Это не еще один пример, который я бы там приводил, это с наподобие того, что сказали мудрецы, что в будущем свет Луны будет таким же, как свет Солнца. То есть, если на сегодняшний день Луна получает свет от Солнца и получает его опосредованно, преобразует, отражая его, тоже его искажает, как бы сжимает, это уже не совсем солнечный свет, то, что мы получаем ночью, наблюдая светящуюся Луну, то в будущем Луна будет получать тоже свет от Солнца, но она не будет его изменять никоим образом, и Солнце не будет его адаптировать как бы под Луну. А это будет вот оригинальный свет Солнца, как он получен Луной. И теперь мы сможем, по всей видимости, ответить, по крайней мере, частично на вопросы, которые были поставлены в начале маймера. А в начале маймера мы... Повторим эти вопросы. Маймер у нас на недельную главу Хукас. И посвящен он начальные слова. Его были начальными началом, вернее, не началом, а словами из одного из стихов песни, которые евреи спели в честь колодца, который продемонстрировал им гибель кананейцев, которые пытались там на них залечь в засаду. Кому интересно, может послушать первый урок из этого маймера. И говорилось, значит, в этом пасуке «Оз Йош Рисоэль с Али Бейр Ануло». «Али Бейр Ануло». «Тогда воспел Израиль, поднимись источник, возгласите ему». Один из комментариев, который мы находим применительно к этому стиху, он объясняет источник, что поднимись источник. Ну, то есть, с точки зрения простого смысла, речь шла о том источнике, источнике водном, который сопутствовал время в пустыне, вот когда они входили в землю Израиля, этот источник вынес там разорванные тела кананейцев, которые пытались устроить засаду на евреев, в результате вот такого чудесного явления они погибли и вот там сыпались куда-то туда, с гор они сыпались, и воды источника их вынесли. Евреи, как наши мудрецы сравнивают это с тем, как человек, он дал ребенку, там, угостил ребенка каким-то лакомством, и потом кто-то должен сообщить родителям, что вот такой добрый человек, чтобы ребенок сам забудет про это 10 раз. И вот так же здесь евреи, Всевышний совершил чудо, но об этом чуде евреи даже не узнали бы, потому что оно совершилось как-то так помимо их участия вообще. И вот источник им известил об этом чуде. С точки зрения того комментария, который мы привели в начале маймера, под источником здесь подразумевается община Израиля, которая неоднократно в Писании сравнивается с колодцем живой воды. С Майен Ганим, вот этот источник живой воды, источник, садовый источник. Это душа, как она выше материального тела, до спускания тела в тело, а Бейр Майем Хаим, вот как именно в той форме, в которой это Бейр, в которой это источник, о котором говорит наш стих, это душа, как она спустилась вниз. И нас интересовал ответ на два момента. Значит, на два момента этого стиха. Что такое «Али Бейр» – «Поднимись источник», и что такое «Ану Ло» – «Возгласите ему». Ну, с точки зрения простого смысла вопрос такого не возникает, вроде бы. С точки зрения данного толкования, нам это не было не очень понятно. Так, страница Рейш Садик Алев. Новый раздел. «Вал пи анал ювен маши косов али бейр ануло». И вот в свете вышесказанного. Теперь станет понятно, что означает «поднимись источник, возгласите ему». «Деин и омру бисейну брейшес бишвили сроил шеникру рейшес бишвили атыра шеникрас рейшес». Сказали наши мудрецы, комментируя первый стих Пятикнижия. «Брейшис бору лыким азашумаем везу орес». В начале творения Богом небес и земли. Значит, слово «брейшис» они расшифровывали, ну, наверное, одно из самых неизвестных толкований. Слово «брейшис» они расшифровывали как два слова «бейс» – «рейшис». Разложили его на два слова, толковали его так, как два слова. Два начала. Ради двух начал сотворен мир, ради евреев, которые называются Рейшис, и ради, которые называются началом, и ради Торы, которая называется Рейшис. Деикер бриза и ломис гоя бишвишней двори мейлу. Основа творения миров, она происходила ради того, чтобы ради реализации вот этих двух вещей, евреев и Торы. Вайнин гудин омру рабисейну нисави акошбу ли слой из дира бесахтойним. Вот идея заключается в том, что сказали благословенные памяти наши учителя. Вожделелось святому благословенному он, чтобы было у него жилище в нижних. Вайну ли есть гилы пхина сацму сейрин цевли мата. В чем заключается эта идея? Ну, это с такой формулировкой. Мидраш выражает Мидраш Танхума выражает цель, с которой Всевышний сотворил мир. Вожделелось святому благословенному, чтобы было у него жилище в нижних. Ну, понятно, что так как это форма описания цели творения, то, естественно, объяснению этой фразы посвящено достаточно много различных высказываний там, мудрецов и там, развернутых каких-то эссе по этому поводу. Говоря вкратце, в чем заключается затея, ради которой Всевышний сотворил мир – Всевышний захотел, чтобы его ацмус, лиес, лой из борах, чтобы ему, благословенному, ему таким, как он есть, то есть ему в его сущности, мир стал жилищем, чтобы аспект сущности бесконечного, он раскрылся внизу. Раскрылся, имеется в виду, как в жилище, ну, есть дополнительное объяснение, что значит, как, что значит в жилище, ну, как мы с вами, приходя к себе домой, можем держать себя более вольно, нежели, там, скажем, на улице, или в присутственном месте, или там, на работе. То есть везде мы ограничены какими-то условностями, которые диктуются нам там, либо обществом, либо каким-нибудь уставом, там, значит, уставом службы. Ну, везде мы как-то скованы. Где мы можем чувствовать себя абсолютно свободно? Только дома. И вот метафора дома в данном случае, она описывает ту ситуацию, к которой мир должен прийти в результате работы с ним. То есть Всевышний хочет в своей сущности раскрываться в мироздании настолько же свободно и настолько же полно, как мы раскрываемся дома, скажем. Дагамды была в гохим с млой холорас хвейдей. То есть, несмотря на то, что Всевышний, собственно, присутствует повсеместно, и поэтому может возникнуть, в принципе, вопрос, а что значит Всевышний хочет, чтобы его сущность, она обрела жилище в мироздании, а что его здесь нет? Сам Всевышний в Писании неоднократно в разных формах заявляет, что он присутствует повсеместно, в частности, говорится в Торе, «Млой хулорец квейдей», наполняет всю землю славой его, «Омнам губхина зив йора ливад», но известно нам из внутренней Торы, что присутствие Всевышнего в мироздании, вот, например, в форме «наполняет всю землю славой его», это присутствие в форме отцвета, в форме какого-то не в сущностной форме, не таким, как он есть, как мы сказали чуть выше, а в форме отцвета и сияния. «Умаши мейрли мата губхина семьора митсумцемис биейсер» – вот то, что светит внизу в мироздании, это всего лишь крайне сокращенный, крайне вот, переинтерпретированный отцвет, какой-то осколок вот этого, осколок божественности, там, мизерный кусочек божественности, скажем. Георгий Митсумцемис Бейсер, к чему это нас отсылает? Естественно, к нашим вот примерам, которыми мы занимались в течение Маймера, наподобие тому, как знание, получаемое учеником, оно представляет собой бесконечно сокращенный, какой-то переработанный, там, урезанный, уплощенный отголосок того, что у учителя находится в голове, когда он начинает свои объяснения. А в линии надзира бетахтойнем гулия сгила и пхина сазму сэвин сэвли матек мой лимайны хулю. А в чем заключается идея жилища Всевышнему в нижних? Это достижение ситуации, когда внизу божественность будет раскрываться не в форме отцвета, а как таковая. Когда она будет очевидна, станет очевидна в существовании миров, сама по себе, вот то, такой, как она есть. «Вегайнах башни избарли илдих декша амалхус микаблас мпхина тахтойна дезо, апхина снегиши бой». Ну и это, естественно, родственно тому, что мы объясняли выше. В современном нам мире, то есть, ну, вот в мире в той форме, в которой он функционирует, во всяком случае, предъявляет себя нам, функционирующим. Божественность нисходит вниз в мироздание. Каким образом? Значит, мы говорили о том, что источником всех существующих миров, всех сотворенных миров, скажем, ограничимся сотворенными мирами, всех сотворенных миров, миров Брии, Цира, Осия, является Малхус де Ацилус. Малхус да Ацилус на сегодняшний день получает жизненность божественную через сферот, который ему непосредственно предшествует, то есть Нецех от Йесоид. Шибой оз мисцамцем аиру мистатр бифхинас малхус. И, ну вот, естественно, без проведенных выше рассуждений это там может звучать как-то уплощенно и обедненно, но надо значит, вспоминать то, что мы учили выше. Свет в сферот Нецех от Йесоид, он крайне урезан, крайне скрыт, его существо скрыто, мы говорили на каком-то этапе, может, в этом маймере, а может, в предыдущем, мы давали определение цимцума как сокрытие внутреннего содержания при раскрытии внешнего. Вот внутреннее содержание божественного света, оно в сферот Нецех от Йесоид уже переживает очень сильное сокрытие. И свет скрывается потом в Малхус, адше мейр ли мато, и светит вниз, имеется в виду, порождает мироздание в форме бриицы Россия, в форме сотворенных миров, раги ормицум сэмис бейсер, чем порождается мироздание? Крайне сокращенным светом уже даже в Малхус. Это уже там или третий, а может быть и четвертый, он имеет в виду цимцум из перечисленных нами. То есть ученик, понятно, что мизерная толика разума учителя укладывается в его речь, только какая-то частная, очень узкая, какой-то узкий сегмент представлений учителя укладывается в высказанную им мысль. Потому что как только мысль высказана, она вот так становится ограниченной тем набором слов и букв, которые прозвучали в высказывании этой речи. А потом ученик из этой речи тоже не воспринимает все, что учитель вложил, даже в эти буквы. Получается, что знание еще более урезается. И вот божественная речь, она же Малхус, она содержит в себе, высказываясь вниз, как бы, порождая миры Бриицы России, она содержит в себе всего лишь урезанный сегмент какой-то узкий, уплощенный, того, что над ней, а там уже тоже цимцум за цимцумом. И мироздание воспринимает из этой речи тоже не все. А волкашер, а малхус мекаблес мпхинес хабад дезо, но в перспективе, возможно, как мы сказали выше, в завершении предыдущего урока, возможно, другое развитие событий, возможно, ситуация, когда малхус стоит вровень за ранпин. Тогда он получает от заранпин существо Хохма Бина и Даас, как они в нем, как они в Заранпин. И взаимодействие между Зо и Малхус, оно совершенно иное. А Зейна Малхус Мишане Заэйру Мейра Эйр Бегил и Мамаш. В чем заключается разница? Ну, одну разницу мы сказали уже выше. То есть, ну, просто Малхус получает более высокий свет. Он получает свет, не адаптированный под какие-то, значит, под Малхус, каким он является, когда он выглядит как точка под Йесоидом. Малхус получает чрезвычайно высокий свет. И второе, об этом мы говорили в конце прошлого урока, Малхус, в связи с тем, что Малхус воспринимает свет, который не пережил цимцум, в нем тоже цимцума не происходит, поскольку цимцум в Малхус происходит только тогда, когда свет им получаемый уже преобразован. Ну, преобразование, не мог вспомнить слово. А Зейна Малхус Мишана и Заэр. Малхус не меняет это свет. Умей, Раэр, Бегилу, Имамаш, Лиматек, Мойшиху, Лимайда, Худу. Получается, что через Малхус, ну вот как через Луну, да, есть несколько версий. Есть такая книга, называется «Сефер Арахим», где в статье, в которой этот вопрос поднимается, там перечисляется несколько вариантов реализации вот этой идеи свет Луны как свет Солнца. Один из вариантов слияния Луны и Солнца, другой, когда Луна является идеальным отражателем, поэтому она отражает свет Солнца вот, точно таким же, как его испускает Солнце. А третье – это когда Луна светит через Солнце. Солнце светит через Луну, а Луна становится прозрачной настолько, что она пропускает этот свет без каких бы то ни было искажений. Так вот, наверное, нам здесь ближе вот эта модель, потому что Малхус – это Луна. Когда Солнце светит через Луну, светит через Малхус, и поскольку Солнце дает Малхусу совершенно неограниченный ничем свет, в результате то, что за Малхус, то есть под Малхус, сотворенные миры, они получают свет тоже совершенно неограниченный, совершенно непреобразованный. «Вейны бихде лиес пхина с дира бесахтойним зеу алиде атейро». И вот создание жилища, то есть сейчас подытожим мысль, которую мы назвали. То есть Всевышний хочет иметь жилище в нижних, то есть чтобы раскрывался, чтобы раскрывалась его сущность, чтобы его сущность раскрывалась непосредственно в нижних мирах. Вон, наверное, ну, окей, можно так. Каким образом реализуется эта задача? Вот за счет того взаимодействия, которое мы описали, как объединение Заранпин и Нуквы, Хабад в Хабад. То есть, когда Заранпин и Нуква взаимодействуют непосредственно, и свет Заранпин, сущностный свет, который пришел в Заранпин, он как будто бы переливается в Малхус, как из сосуда в сосуд. За счет этого реализуется идея проявления божественности в сущностной ее форме внутри мироздания, то есть идея жилища Всевышнему в нижних. Так вот, для того, чтобы осуществилось жилище в нижних, для этого необходима Тора, как мы сказали. Как известно, именно Тора обуславливает пролитие сверху вниз из двух, в определенном смысле, противопоставленных друг другу процессов, Тора и молитва. Тора – это направлено сверху вниз, молитва направлена сверху вниз. «Вэгайну шалиде атеира нимша гилы ойрин сейв лимато худу». То есть, благодаря именно Торе происходит нисхождение бесконечного света вниз и так далее. «Вэзэу брейшис бишвиль атеира худу». И вот это то, о чем говорит высказывание мудрецов, который мы процитировали выше, «брейшис», мир был сотворен ради евреев и ради Торы, «дехол кавона зизаву заилом из гули ес лей сбору ли ес лей дира бесахтойним», потому что вся нацеленность творения миров, все творение миров нацелено, вернее, так скажем, на создание жилища Всевышнему в нижних. Создание жилища Всевышнему в нижних происходит благодаря трансляции сюда божественного света, который будет сущностным светом в такой форме, чтобы он воспринимался творениями. «Везеу найсалидей тейра хулу». А это возможно только через Тору. То есть, с точки зрения штатного творения, с точки зрения того, как творение было осуществлено в 6 дней творения, и как в дальнейшем мир практически все время и существует. Мир получает жизненность опосредованно через Малхус, который получает жизненность опосредованно через Нецех от Исод, который получает жизненность опосредованно через Хесед Гвура Тиферес, который получает жизненность после чудовищного цинцума при переходе от разума, от Хохма Бина и Даас к Хесед Гвура Тиферес, то есть к Заранпин. И вот в мире, существующем в такой форме, божественность проявлена естественным образом только в форме вот этого мизерного отцвета, который способен добраться до творения, и то в нем находится в такой форме, в которой о его присутствии можно только догадываться, и там, за счет размышления приходить к выводу о его существовании. А за счет Торы достигается возможность привлечь в мир сущностную божественность. Именно поэтому Тора сотворена ради, мир сотворен, как говорят мудрецы, ради Торы, потому что именно Тора, она реализует основную задачу, которая заложена в творении. «Омнам гине еду адэрин сейв лейз махшова тфисабей клол, ве атоэра гибхинас хохма». При этом могли бы задать интересный вопрос. Дело в том, что Тора, она так или иначе представляет собой вроде бы интеллект. Тора связывается с нами всегда с хохмой, тойрами хохма навкис, Тора исходит из хохмы. Хохма – это так или иначе разум. В противоречие этому, бесконечный свет благословен, он, говорится про него взор, «лейс махшова тфиса бейкло». Мысль тебя не постигает совершенно. То есть, бесконечный благословен он, как таковой бесконечный свет, он поднят совершенно над рамками какого бы то ни было интеллекта. Вейх, юмша, гилы, эйрони, сейф, алиды, атейра. И тогда не очень понятно, каким же образом благодаря Торе может быть вовлечен в творение сущностный божественный свет, который с интеллектом не очень ладит. То есть не определяется интеллектом, не может вместиться внутрь интеллекта на первый взгляд, каким бы высоким он ни был. А генеалзеом арбишвили сроиша некроим рейшес. Так вот, ответом на это является вторая часть высказывания, которое мы в начале урока процитировали, только что повторили. Ради двух начал был сотворен мир. Ради евреев, которые называются рейшес, и ради Торы, которые называются рейшес. Ради Торы понятно теперь почему. Тора – это инструмент, который позволяет транслировать вниз сущностный божественный свет, вот образом иным, нежели он отмерен по условностям творения, по способности творения к восприятию этого света. Привлекать вниз все более и более сущностный божественный свет. А евреи какую здесь роль играют? «Ваинен гуды да агам делейс махшоват фисабей клол, а волниспас игу беруса делибо». А дело в том, что сказали наши мудрецы, примерно в том же месте, если я правильно понимаю взор, что несмотря на то, что божественность сущностная, она мысли ее не схватывает совершенно, «Лейс машоват фисабей клол», несмотря на то, а чем же она схватывается, задается риторический вопрос, а чем же ее можно таки схватить? А схватывается она «реуса де либо», схватывается она сердечным желанием. «Шигу инин родсен пошут, лиес леху авай навши исо». То есть, сердечное желание, обращенность еврея ко Всевышнему, она таки, да, задевает, выражаясь словами этого высказывания, схватывает сущность божества. Элехо, когда еврей испытывает простое желание, которое описывается в Дилем словами «к тебе, Бог, душу свою подниму», «мили башума им хуну», или в другом месте «кто мне на небесах», имеется в виду, что мне не интересен, не интересно ни многообразие нижних миров, ни даже многообразие верхних миров, и красоты, там, уровни, ступени божественности верхних миров. Меня интересуешь только ты сам. «Вегу иня нагава бихолме да бихолме и деху худу». Это идея, вот эта вот идея обращенности только к сущности божества в противовес всему остальному, это то, что описывается в Шма, как «агва бихол меидехо» – «любовь всем миоид». «Веаль едей зе мамшихи мамшоха сойлен сейв батейра хулу». Благодаря вот такой возможности своей уникальной, больше, если я правильно понимаю, никакое творение, и не только творение, даже Тора не способна прикоснуться к вот этому источнику. Только еврей своей простой верой он может обратиться непосредственно к сущности божества и привлечь бесконечный свет как таковой внутрь Торы. А Тора уже способна послужить транспортом для того, чтобы привлечь это дальше. У вихдейлов лепхинас риуса де либо алзен эймар. А для того, чтобы прийти к риуса де либо, понятно, что, ну вот мы сказали с вами, что да, вот у еврея есть такая уникальная способность, благодаря ей, собственно, она является отправной, а является ключевой. Без нее, в общем, дальше ничего сделать невозможно, поскольку ничего больше не может соединить мироздание с сущностью Творца. Вот это его сердечное желание, простая вера. Дело в том, что сердечное желание и простая вера, и обращенность к сущности божества, они у еврея совершенно не обязательно присутствуют, как мы недаром вот в этом тексте Шма, любовь бихол меидехо, вот эта любовь, которая связана с самопожертвованием, то есть с полным отказом от себя, и вот такая прицельная любовь, которая минует даже другие уровни божественности, скажем, направлена вот именно любовь типа того, что Алтер-Ребе, помните, говорил, что мне не нужен ни твой райский сад, и так далее, мне нужен только ты один. Сад, она не обязательно в евреи присутствует в раскрытой форме сразу. То есть для того, чтобы ее раскрыть, для того, чтобы ее достичь, для этого что-то необходимо, наверное. Так вот, про эту самую любовь Руса де Либа, про нее говорится, для, про, про то, как ее достичь. «Вейцакойла вайбат бацар логэм» «И вскричали Богу», закричали, обращаясь к Богу, в тесноте для них, если говорить дословно. Это пасук, который говорит о... В Агаде мы его цитируем, описывая события выхода из Египта. Это евреи закричали в египетском рабстве, они вскричали и обратились к Всевышнему с криком, чтобы он их вызволил из Египта, и Всевышний им ответил. Ну, в самом стихе говорится об исторических событиях, которые вот разворачивались так-то и так-то. С точки зрения данного нашего объяснения, это описание общей канвы, общего подхода к раскрытию любви бухоль меодеху. «Вегайну мина мейцар ве адойх и бегаш мюс», то есть, выражая словами Дилем, «мина мейцар коросико», «из теснин возвал я к тебе Бог». То есть, «из мейцар ве дойха к бегаш мюс», «из теснины и тесноты», скажем, да, проблем материальных, «вегамбе баавейда», и также и не только материальных проблем, а также и духовных проблем, «аль едей шигу мимарей дхужбену», благодаря тому, что еврей относится к тем, кого называют «марей дхужбена», счетчиком, счетчики, что он, значит, думает о том, чем он занимается, и дает себе отчет в том, на каком уровне он находится, чего он достиг, что он приобрел, что он потерял, что с ним вообще происходит. «Лейзбойна нейх шигу рохек мейдми лейкус хулу». И вот если еврей честно взглянет на себя, то каким бы он ни был, в какой бы ситуации он ни находился, ну, вроде, может быть, с чьей-то точки зрения, благопристойной и, ну, такой завидной, наверное, ситуации и в материальном, и в духовном, то он придет к выводу, что на самом деле по отношению к Абсолюту, по отношению к сущности Божества, он находится очень-очень от нее далеко. Насколько, и вот за счет размышления о том, насколько он отдален от божественности, «Аль-Едейзе, Йови, Левхинас, Вейцаку, Лавай, Лиес, Цак, Либом, Левхинас, Ацмус, Эйвен, Сейв, Баругот». Благодаря такому ощущению собственной отдаленности, то есть благодаря переживанию собственного нахождения в таком вот египетском изгнании, мицроим от слова «мейцер», тоже от слова «теснина», благодаря этому в евреи порождается то, о чем говорит стих, закричали к Богу в тесноте для них. Вот за счет ощущения, переживания этой тесноты он способен, еврей, обратиться к сущности бесконечного благословенного. И в этом заключается идея Бейр, простите, в этом заключается идея колодца живой воды. Бейр Майм Хаим, ну, понятно, из начала нашего маймера. Бейр Майм Хаим. Век мой абиер би гашмеша, а майм шибойгам мимейха мимей айом. И как колодец с точки зрения материальной. Вода в нем та же вода, что и в море. В конечном итоге это та же вода, что в мировом океане, скажем, наверное, так. Демей айом гам милухим, но при этом морская вода соленая. Но, проходя через земной слой, вот, ну, каким-то образом преобразуясь там в подземном пространстве, она становится пресной, становится маим хаим, становится живой водой. К мой хэна нишома, к шигой салимайло, лой гой ло пхинас руса де либо. Подобно этому душа, которые мы сказали, что в ней есть аспекты воды, как он назвал, я уже забыл, сейчас одну секундочку, вылетело у меня из головы. Майн ганим, когда душа в той форме, в которой она называется садовым источником, садовым родником, это душа, как она свыше, а колодцем она становится внизу. И вот душа, которая находилась свыше, как будто бы в море, Помните сравнение моря со скрытыми мирами? Это вот, значит, там, туда ближе к источнику душ. Так вот, душа, как она находится свыше, в ней нет русады либо, в ней нет вот этого сердечного желания, которым она способна обратиться к сущности божества. Почему? Потому, ну, можно сказать, потому что у нее там нет тесноты, у нее нет там теснины, у нее нет там Египта. Можно по-разному вести рассуждение, можно, но в общем плане по отношению к тому, как она находится внизу, скажем. А, так вот, у нее и пхина с риуса делиба тоже нет. Киим алидеи слабшуса бегуф и нефеш абаамис. И только за счет того, что душа спускается вниз, одевается в тело, одевается в животную душу. Амалиму мастер алдеир гдуша завая бэмбахов из эволюционной зарис. И она, и эти тело, и животная душа скрывают и скрывают и стесняют вот этот вот свет святости Бога, что выражается в том, что душа влечется каким-то сиюминутным вожделением, у нее появляются, помимо любви ко Всевышнему, у нее появляется любовь там и к мороженому, и к пирожному, и ко всему остальному. Различные чуждые желания. «Вегубай ке ахойших агуф венеф жабамис». Так вот, когда душа, она... как вода, вода источника, прорывающая вот этот земной слой, который скрывает ее там, скрывает ее пребывание под землей, она прорывается и выходит наружу в форме сладкой пресной воды, в форме живой воды, маэм хаэм. Подобно этому душа, когда она прорывается через эту тьму с тела и животной души, ли из бифхина с родсен пошут лашем, лашем левад. Таким образом, что она становится, что она приобретает за счет вот этого прорывания крайнюю прицельность. Она начинает обладать, за счет того, что она, ей приходится прикладывать такие усилия к тому, чтобы прорваться, она начинает обращать свое желание только, к, свое простое желание только к Богу. «Аль-идейна сэп и вхинас бэйр маэм хаэм». Вот благодаря этому... и превращается душа в Бер Майм Хаим, в источник живой воды. Везеуинен Али Бейр. И в этом заключается смысл слов песни, с которых мы начинали. Поднимись, источник. Шиипхина за Илоя Милимату Лимайло. В чем идея «поднимись, источник»? Вот этими словами выражается потребность души именно в поднятии. На первый взгляд, мы могли бы спросить, помните, как в известной истории про ангелов, почему они вначале поднимаются, потом спускаются? Вроде хранилище душ свыше, душа спускается. Почему надо ей подниматься? Потому что внутри существования, уже будучи одетой в материальное тело, в животную душу, душа, душе необходимо... божественное пережить поднятие. Лацейсми майсарагуф и невжабами. Подняться, выйти из теснины, из темницы, даже так скажем, из тюрьмы тела и животной души. Лиис элеху авая навши и соби в хинес родствен пошут худу. Прийти к тому, о чем в Дилем говорится, к тебе Бог душу свою подниму. Образом простого желания и так далее. Валидезе ану лох. И благодаря этому воспойте ему, значит, «Али бейр ану ло», «поднимись, источник», воспойте ему. «Губхина замшоха милимайло лимато», идея «ану ло», она, ну, слово «ану», естественно, от корня «ланейс», «отвечать», которое в определенном контексте может переводиться, интерпретироваться как «восклицать», или там громко говорить, но в общем базовое значение у него ответ именно. Так вот, благодаря за, в ответ на Али Бейр, если я правильно понимаю, в ответ на вот это поднятие источника, то есть поднятие души, прорывание ее через сокрытие животной души и материального тела, в ответ на это происходит привлечение сверху вниз. Ли ес гилы ойрин сейвли мато алиде атеира худу канал. То есть божественная душа приобретает способность схватить сущность божественности, она привлекает ее в Тору, и вот благодаря Торе эта сущность божественного света, она спускается, прибывает в мир. «Ваалзе омар бейр хафаруго сарим», и об этом говорится в этой песне. «Колодец выкопали вельможи, Дикмой абер бегашми цурик лахпер ригви адома михасим аламаим. Подобно тому, ну там с точки зрения простого смысла, под вельможами подразумевается Моше и Аарон, вырыли хафаруго лахпор, разрывать, как бы вскапывать почву, подобно тому, как на материальном уровне, для того, чтобы раскопать колодец, для этого необходимо вот комья земли, пласты земли вскрыть, значит, которые скрывают воды. К мойхен ба вейда цорик ли из хафира ху, также и в служении от еврея требуется вот такое вскапывание. То есть взять свое тело, животную душу, каким-то образом их вскопать. То есть сделать таким образом, чтобы те комья, которыми они скрывают живую воду, которая в них заключена, они перестали ее скрывать. Вегайну ли из мемарий де хужбина, что для этого необходимо? Ну вот рецепт мы озвучили выше. Этому рецепту посвящен не один маймер, как, наверное, вы уже знаете. Но, тем не менее, вкратце вот здесь Рэбе это проговаривает. Что для этого необходимо? Необходимо быть мемарий де хужбина. Получается, что вот в этой работе, во всяком случае, как она здесь подается, в ней главным является ощущение собственной недостаточности. Ощущение, которое там, ну, это отдельная тема для обсуждения, это ощущение, оно, если я правильно понимаю, не имеет права присутствовать каждое мгновение служения человека, потому что тогда он просто впадет в депрессию, и у него не будет никаких сил на то, чтобы служить Всевышним. Но время от времени есть специальные моменты, когда человек должен осознать свое настоящее подлинное место, свою отдаленность от божественности, и вот как ни парадоксально, именно это ощущение отдаленности от божественности и мрирус алрихукей, и вот этот вот самоотчет, который приводит его горечи по поводу его текущего положения и состояния. Валидейзе найсэ вивхинас бээр хулю канал, он превращается, тогда он превращается действительно в этот источник, который способен в результате подняться вплоть до сущности божества. Деин и бейрху рошитейвес бьетхо авки друхи. Слово бейр, колодец, источник, является аббревиатурой слов бьетхо авки друхи. Ну, перед сном, наверное, все мы говорим такую смесь: бьетхо авки друхи, падисо эйси, и так далее. «В руку твою вверяю я свой дух». Вот, ложась спать, мы произносим такую формулировку. Честно говоря, не знаю, кстати, это стих, или это высказывание мудрецов, или такая формулировка, или просто такие слова из молитвы. Но, тем не менее, «в руку твою я вверяю свой дух». «Ветикну ломер посох закойди машины крежмаша ламиты». Установили, все-таки это стих, установили произносить этот пасук перед сном в вечернем чтении Шма. «Вэгайнуши мизбойнен койдам ашейна шинойсен навший бэпикоден». То есть, зачем? Ну, то есть, любой фрагмент молитвы, естественно, нуждается в сознательном проговаривании, не автоматическом проговаривании, в продумывании, является поводом для размышления. Вот этот маленький пассаж является поводом для размышления перед тем, как человек отходит ко сну, о том, что он свою душу отдает на хранение, как бы вот на ночь отдает, вверяет Всевышнему. «Веизбойнен ли мигу нойсен навший?» Человек должен поразмыслить, кому он отдает свою душу. «Валой ксивлой гур хоро, вегеях имсер навший амле роисам рабис худ». На предмет чего он должен об этом подумать? Ну, сказано в Торе, «Ло и гур харо, не уживется с тобой зло». То есть Всевышнему противно зло, и вот он с ним не дружит. «Да как же я отдам свою душу, которая переполнена злом под завязку?» Вот как раз в результате того размышления, которым он занимается, между прочим, как раз непосредственно перед чтением Кришма Аламита, он приходит к выводу о том, что положение и состояние его, как бы они ни были, может быть, благостно со стороны, не смотрелись, положение его плане вот, духовного совершенства Ахаве, каким образом он может отдать Всевышнему свою душу, которая целиком переполнена различной грязью. Шаали дезеи смалы рата своего пахот годлив, в результате того, что человек об этом проразмыслит, то он переполнится трепетом и великим страхом. Алла пицуем в ахабуре шинайсу бенавши алиды махшува дибру майса шилой. По поводу тех ран и тех там, язв и царапин, которые он на своей душе оставил своими мыслями, речами и действиями, а погмем навшей, которые, ну, очевидно, не божественного толка, которые ранят его душу. «Вейсхарат мейид алкоал махшова диберу майза шерлой лашем геймо». И в результате этого размышления, он раскается по поводу, будет сожалеть очень по поводу всех мыслей, речей и действий, которые не во имя Всевышнего. Кстати, интересно, что сейчас вот на втором занятии мы будем заниматься вопросом, ну, как раз раскаяния. Макшова Дебамайса, который не ради Всевышнего, «Ваигье бифхинас цааку канал». И вот как раз вот это вот его раскаяние, оно и есть тот самый крик, которым евреи вскричали, как из Египта, которым мы говорили выше. «Ваазие бифхинас мабейр анывас мемисату лейло». И тогда он станет, в результате такого размышления, он станет тем самым колодцем, который поднимается снизу вверх. «Леал иснавши лашем нкия ватыгой рахулю», для того, чтобы поднять свою душу чистую ко Всевышнему, в том смысле, в котором мы описывали это выше, когда душа становится способной достигнуть сущности божества. «Везеу оз йошер исройл хулю али бейр хулю». И вот это то, о чем сказали евреи, о чем воспели евреи, когда этой песней «Али бейр ануло». «Деикара каво нагули амших пхинас гилы лейкус бифхинас малхус лимайло». Что основным намерением еврейской работы является привлечение, раскрытие божественности в Малхус свыше. «Ли ес гилы эринсею мамаш лимата худу», потому что из Малхус порождаются все сотворенные миры, и из Малхус в результате транслируется свет вниз. Вот какой свет транслируется, от этого зависит то, насколько реализовано или реализовано ли идея жилища Всевышнего в Нижних. «Вегайну аль-еды али-бейр». Так вот, достижение состояния равенства Малхус за Ранпин, когда Малхус получает Хабад, Малхус получает от Хабад за Ранпин, и не преобразуя никаким образом этот свет, направляет его ниже, достигается благодаря тому, что али-бейр, что душа еврея поднимись источник, «Шигубхина заилоя милимату лимайло», а благодаря тому, что происходит поднятие снизу вверх души в том ключе, в котором она способна ухватить сущность божества, «Веалидезеа нуло», а благодаря этому происходит обратное движение, привлечение в результате вот этого поднятия души, привлечение сверху вниз, привлечение «Пхина заамшоха милимайло лимату худу», привлечение сверху вниз, благодаря Торе, сущностного божественного света внутрь мироздания.